إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد сегодня приступаем иншаллах باذن الله تعالى к разбору книги новой для нас науки. Наука называется Аль-Каваиду-Аль-Фикхия, то есть правила фикха. До этого мы взяли одну из книг из науки Аль-Усуль-Аль-Фикх, основы фикха. А эта наука называется Аль-Каваиду-Аль-Фикхия, правила фикха. И эти две науки являются разными. И сегодня, иншаллах, приведем некоторые отличия и приведем некоторый вступительный материал относительно этой науки, относительно книги, которую будем читать. Книга, которую будем читать, называется «Манзума туль-кавааид аль-фикхия». «Манзума», то есть, от слова «назм», стихотворение. Так, «манзума», то есть, книга, которая написана в стихотворной форме. На самом деле, она маленькая брошюра, так, которая состоит из 49 куплетов. Все стихотворение состоит из 49 куплетов. Из них 12 куплетов – это вступление и завершение, то есть, что? Заключение. Первые 10 куплетов – это вступление, и 2 последних куплета – это заключение. И остается 37 куплетов на сами правила и так далее. И что здесь нужно отметить? То, что автор «Манзума Талкаваид Фихия», то есть этого стихотворения или этой книжки, шейх Аль-Аллама Абдур-Рахман ибн Наср Ас-Саади. Абдур-Рахман ибн Наср Ас-Саади, который был Аллама Туль-Хиджаз, то есть одним из больших ученых Хиджаза, так и был имамом своего времени. И выделился среди ученых тем, что обладал обширными знаниями и потратил большую часть своей жизни для требования знаний, и особо выделился знаниями в науке по фикху, а также в тафсире и в науках усуль-фикх и кавааид-фикхия. Был из тех, которые много читали книги шейха Ислама ибн Таймии, особенно относительно кавааид-фикхия, так, также ибн Аль-Кайима и ибн Раджаба. И на самом деле, брат, эта наука, ее изучение состоит из изучения книг в определенном порядке. То есть, как попало эту науку, так же, как и другие науки, изучать не позволяется. Точнее, позволяется, можешь изучать как тебе угодно, однако, если ты хочешь достичь пользы какой-то или достичь какого-то уровня знаний в этой науке, то есть определенный порядок изучения книг. И что здесь нужно отметить? То, что для начинающего, требующего знания, который начинает изучать эту науку, необходимо изучить две книги. Первая – это вот эта книга «Аль-Манзума Аль-Каваид Аль-Фикхия». Самое легкое и самое простое из того, что ты можешь изучить в науке «Аль-Каваид Аль-Фикхия», это вот эта книга «Аль-Манзума Аль-Каваид Аль-Фикхия». И сам же шейх Абдур-Рахман Ас-Саади написал на свою манзуму, то есть на это стихотворение, шарх. Написал на нее шарх. Так. И мы как раз будем читать само стихотворение, затем будем читать шарх шейха Ас-Саади. И затем на этот шарх будем делать некоторые комментарии с книги шейха Абдулла ибн Ламха Аль-Хауляни, одного из преподавателей здесь в Даммаджи, который написал один из лучших шархов на шарх кого? Абдур-Рахмана Саади. У нас получится как стихотворение, на него шарх, и на этот шарх еще шарх. И вторая книга, которую нужно изучать в этой науке, называется «Аль-Каваиду валь-Усуль аль-Джамиа». «Аль-Каваиду валь-Усуль аль-Джамиа». «Правила и основы, собирающие». Эту книгу, вторую, тоже написал шейх Ас-Саади. И она является более сложной книгой, нежели ту, которую мы сейчас собираемся читать и изучать. В этой второй своей книге «Аль-Каваиду валь-Усуль аль-Джамиа» шейх Ас-Саади собрал 60 правил фикхия. Точнее, 56 правил фикхия и 4 правила из усуль-фикх добавил в конце. Все вместе получается 60 правил. И при этом многие правила, которые есть в книге «Манзума Талкаваид Аль-Фикхия», вот в этой первой книге, они же есть в книге «Аль-Каваиду Аль-Усуль Аль-Джамиа». Понятно или нет? То есть шейх Ас-Саади в обоих книгах привел множество правил одинаковых. Можно отметить то, что их 24 правила. 24 правила, которые есть в «Манзума Талкаваид Аль-Фикхия», те они есть где? В книге «Аль-Каваиду Аль-Усуль Аль-Джамиа». И есть несколько правил, которые есть в «Манзума», и нет их где? В «Аль-Каваиду Аль-Усуль Аль-Джамиа». И вот эти вот две книги годятся для того, чтобы требующий знания построил на них фундамент относительно этой науки, Аль-Каваид Аль-Фикхия, и затем может переходить в изучение даже самостоятельно. Некоторые машайхи говорят то, что после, если ты изучишь эти две книги, но если изучишь должным образом, взяв из них пользу, делая мураджа, заучивая то, что нужно выучить и так далее, тогда ты способен перейти на самостоятельное изучение последующих более обширных книг. И также шейх Ас-Саади написал еще одну книгу относительно Аль-Кавааид аль-Фикхия, точнее он ее не написал, и просто взял книгу Аль-Кавааид аль-Фикхия ибн Раджаба, Таиб ибн Раджаб, кто? Один из ученых древних, так? Один из древних ученых мазхаба ханбалитов. Так вот, у ибн Раджаба есть книга Аль-Кавааид аль-Фикхия, в которой он собрал 160 правил. 160 правил относительно Кавааид аль-Фикхия. И шейх Ас-Саади взял все эти правила и сделал таджрид. Так и написал таджрид Аль-Кавааид ибн Раджаб. То есть, выписал их подряд. Почему? Потому что ибн Раджаб эти 160 правил привел, и под каждым правилом привел множество моментов, которые, без которых начинающий требующий знания может обойтись. Точнее, наоборот, даже если он будет их изучать, то, возможно, это его больше запутает, чем приведет к пользе. Потому что там ибн Раджаб разъясняет некоторые моменты, которые касаются ханбалийского мазхаба, приводит разные мнения в самом внутри ханбалийского мазхаба, выбирает из них наиболее достоверные и тому подобные моменты. И поэтому шейх Ас-Саади для облегчения людям собрал эти 160 правил и привел их подряд с небольшими разъяснениями. Ясно или нет? Просто правило, небольшое разъяснение, следующее правило, небольшое разъяснение и так далее. И также шейх Ас-Саади был известен тем, что много смотрел или много читал книги имама Шатаби. Все эти люди, которых мы перечислили, а это ибн Таймия, ибн Аль-Кайим, также Ас-Шатаби и ибн Раджаб, выделялись тем, что были учеными относительно этой науки, Кавааид аль-Фикхи, а также Усуль аль-Фикх. То есть имели сильные основы в этой науке. Дальше, что у себя нужно отметить, то что эту книгу Манзумат аль-Кавааид аль-Фикхи шейх Ас-Саади написал в раннем возрасте. То, что отмечает шейх Абдулла ибн Ламх аль-Хавляни, это на уроке, то есть не в книге, не в шархе, а на уроке, отмечает то, что шейху Ас-Саади было 15 лет, когда он написал это стихотворение и когда он написал шарх на нее. То есть то, что вот мы сейчас собираемся читать и изучать, это шейх Ас-Саади написал, когда ему было 15 лет. А книгу «Аль-Кавааид аль-Усуль аль-Джамия», наоборот, эту книгу, наоборот, шейх Ас-Саади писал в течение долгого времени и закончил ее за год до своей смерти. За год до своей смерти. В 1375 году шейх Ас-Саади закончил вторую книгу. То есть, почему мы сейчас эти две книги разъясняем? Так, не нужно путаться. То есть, наша книга сегодня и вообще, которую мы собираемся изучать, первая – это «Манзумат аль-Кавааид аль-Фикхия», которая наиболее легкая. Про вторую мы говорим просто для чего? Чтобы указать то, что эти две книги вместе взятые, если ты их изучишь, то это будет хорошим фундаментом и хорошей основой для тебя, после которой ты можешь перейти на самостоятельное изучение последующих книг. И эта наука по правилам фикха является самостоятельной наукой и не является частью науки усуль аль-фикх. То есть некоторые из ученых говорят то, что эта наука является частью науки усуль аль-фикх, что неправильно. На самом деле эта наука является отдельной наукой, в которой есть свои ученые, есть свои книги, есть свои целая группа, огромная группа больших вопросов, которые касаются именно этой науки. Так? И в этой науке есть книги, как краткие книги, так и широкие книги, так объемные, многотомные труды. Есть труды в стихотворной форме и есть труды в какой? В прозе. Следующее, что нужно отметить, то что тот студент, который стремится стать из тех, которые способны давать фетву и способны делать иджтихад, то он должен отметить то, что иджтихад не разрешен человеку, пока он не изучит должным образом три науки шариата. Должным образом, как минимум три науки шариата, имеется в виду из наук средств. Как мы знаем, науки шариата делятся на науки средств и науки цели. Науки цели как? Изучение самого Корана, его тафсира, изучение сунны, хадисов и тому подобное. Но их изучение невозможно или неэффективно без изучения трех, как минимум трех наук средств. И эти три науки это лугатуль арабия, арабский язык. И при этом, как мы знаем, арабский язык понятие широкое, состоит из многих наук. И самыми важными из них, без которых невозможен иджтихад, является наука наху и муфрадат аль-луга. Муфрадат аль-луга. Что касается наук сарф, а также баляга, бадия, баян и тому подобное, это все является мукаммилят, улейсат асасият. Понятно или нет? То есть не является обязательным условием иджтихада, но является дополнительными науками, которые дополняют твое знание и твои основы в арабском языке. Это первая наука, без которой невозможен иджтихад. Вторая наука – это мусталахуль-хадис. Мусталахуль-хадис. Почему невозможен без этого иджтихад? Потому что иджтихад строится на сунне, на хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если ты не умеешь различать достоверный хадис от слабого, то ты из тех, которые не способны выносить иджтихад, основываясь на хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И третья наука – усуль-аль-фих. То есть ученые говорят, что третья наука, без которой невозможен иджтихад, это усуль-аль-фих. И когда они так говорят, они имеют в виду в обязательном порядке также наука аль-кавайд аль-фихия. И некоторые выделяют ее как отдельную науку, и мы сказали, что это более правильно так. И поэтому, исходя из этого, будет, что эта наука тоже из тех наук, на которой приостанавливается иджтихад и невозможен без изучения этой науки. Значит, ты не можешь делать иджтихад и не можешь достигнуть уровня иджтихада, пока не изучишь должным образом лугатуль арабия, арабский язык, также мусталах аль-хадис и усуль аль-фих вместе с наукой аль-кавайд аль-фихия. Поэтому сказал имам аш-Шаукани, тоже один из тех, которые имели сильные основы в этой науке. Этих людей нужно запомнить. То есть группа людей, которые сильно выделились среди ученых знаниями в науке усуль аль-фих и в науке аль-кавайд аль-фихия. Из них имам аш-Шаукани, который сказал: «Анна талаб аль-ильм лабудда ан ятуля аль-баа фихи». То, что требующий знания непременно обязан и должен глубоко изучить эту науку, то есть науку о правилах фикха. И сказал имам аль-Карафи во вступлении к своей книге «Аль-Фурук». Великая книга состоит из 4 томов, выпущена издательством Муассаса Турисаля. И также Дарус-Салям тоже выпустил. Так вот, имам аль-Карафи, эта книга отдельная, самостоятельная книга для изучения, или которую он привел, определенные правила по фикху. Сказал имам аль-Карафи: «Анна аль-кавад аль-фикхия юкаррибу иля талиб масайл аль-фикхия». То, что правила фикха приближают к студенту вопросы фикха. То есть, допустим, мы сейчас изучаем Булугуль Марам, так или нет? Говорим первый вопрос, второй вопрос. Какой? 25-й вопрос, 155-й вопрос, 898-й вопрос и так далее. То есть вопросов в науке фикх изучается тысячи вопросов. И всех их запомнить невозможно. Но что облегчает тебе запоминание этих вопросов? То, что все эти вопросы сходятся под определенные правила. И возможно их собрать под определенные правила. Разделить эти все вопросы по определенным аспектам и собрать под определенные правила. Понятно или нет? Допустим, если мы возьмем правило «Аль-Якину ля язулю бишак» – «Убеждение не уходит из-за сомнения». Это правило «Миналь-Кавайд аль-Кубра», так и самых великих правил фикха. И под него подпадают практически все вопросы фикха. Точнее как, вопросы практически из всех глав фикха, если не из всех. То есть любую главу, которую ты возьмешь, например, хадж. Возьмешь хадж, это правило там работает. Ты делаешь таваф и забылся, ты сделал 5 кругов или 6 сейчас делаешь. Или ты уже 6 сделал и делаешь сейчас 7. К чему возвращаешься? К убежденности. Ты знаешь, что ты сделал 5, но точно не знаешь, сделал ли ты 6. Соответственно, останавливаешься на том, что ты сделал 5, и считаешь, что ты делаешь сейчас 6. Допустим, понятно или нет? Итак, это правило включается под все, или точнее, все главы фикха включаются под это правило. Ясно или нет? Поэтому мы говорим, как все эти вопросы, многочисленные тысячи вопросов, можно собрать по определенным аспектам, под определенные правила. Дальше смотри, какой бы тебе вопрос ни задавали, и ты можешь вернуть его к этому правилу, ты отвечаешь одинаковым образом, основываясь на это правило. И если ты противоречишь сам себе, и при этом у тебя нет довода из Корана и Сунны, ты считаешь из тех, которые что сделали? Противоречили своим же основам. То есть, допустим, смотри, имам Ахмад, Абу Ханифа, потом кто? Малик, Шафи и так далее. У всех их есть свои основы. Основы в усуль аль-фикх, а также в кавайд аль-фикхия. Понятно или нет? На этих основах строится их фикх. Поэтому иногда бывает так, что один имам, один и тот же имам, выносит по одинаковому вопросу, в том смысле, что вопросы разные, но все они должны, ответ должен быть один, потому что все они сводятся к этой основе. Но иногда бывает так, что он выносит решение в одном вопросе, исходя из своего правила, а во втором вопросе у него есть два ответа. Одно основывается на правило, другое отходит от правила. И ученые, которые следуют за ним в этом мазхабе, говорят: мы выбираем из этих двух правил вот это вот, потому что оно соответствует его основе. А это откидываем, потому что оно является ошибкой, не соответствует его основам. А иногда вы видели, приходит, например, от имама Ахмада нет ответа в этом вопросе. Говорят, ну его ответ был бы такой. Почему? Потому что этот ответ соответствует его основам. Поэтому, говорит имам аль-Карафи, изучение правил фикха юкаррибу или ат-талиб приближает к студенту масаэль аль-фикхия, Вот эти все многочисленные, многотысячные вопросы фикха приближают к нему. Говорит, «Фивахтин кариб» – «за малое время». В каком смысле «за малое время»? То есть, достаточно тебе, допустим, 15-20 уроков посидеть на изучении этой книги, так, у тебя уже появляется обширное понимание. Кто, какие вопросы, куда возвращаются. Затем изучаешь вторую книгу «Аль-Кавайд Расуль Аль-Джамия». У тебя понимание еще расширяется. То есть, достаточно тебе 3-4 книги хорошим образом изучить, и все эти многотысячные вопросы, которые ты, может быть, 10 лет будешь изучать, и при этом еще половина запомнишь, а половина забудешь, у тебя приближается короткий срок. Может быть, тебе будут задаваться вопросы, которые ты никогда в жизни не встречал, и никогда в жизни не видел, из различных ситуаций в жизни людей. То есть, в жизни людей происходит много ситуаций, которые, возможно, многие из них не упомянуты в книгах по фикху. Но если ты знаешь правила, ты возвращаешь под это правило и отдаешь ответ. Говорит, что «Ойалбутуга» и «Калайд аль-фикхия» собирает тебе эти «Масайль аль-фикхия» в одном, по различным аспектам. Так что ты уже не путаешься относительно этих вопросов. Говорит «Ойюксир ат-тарих» и приближает или сокращает твою дорогу, то есть к изучению фикха. «Ваилля ла яна любидуниха илля бимашакка шадида». Говорит, а если ты не изучишь «Калайд аль-фикхия», то ты не сможешь постичь вопросы фикха, кроме как сильным затруднением, то есть многолетней работой, многолетними мураджа и тому подобное, изучением множеством книг, многотомных книг по вопросам фикха, и при этом все равно твой результат не будет, как у тех, которые изучили подробно эту науку. И можете здесь у себя также отметить то, что Манзума Талкавай Аль-Фикхия, в ней шейх Асади упомянул 27 правил фикха. 27 правил фикха плюс три правила из Усуль-Уль-Фикх. То есть, как заодно. Так, три правила из Усуль-Уль-Фикх. И мы их уже изучали, поэтому при изучении быстренько по ним пробежимся. И плюс к этому, шейх Асади в свою книгу поместил некоторые Дуабит. Что такое Дуабит? Дуабит — это меньше, чем Каида. Есть Каида, правило, а есть Дуабит. Дуабит — это что? Как разграничительная черта. Чем отличается Каида от Дуабита? Многие из прошлых ученых не разделяли между Каидой и Дуабит. Говорили это одно и то же. Допустим, Ибн Раджаб привел в своей книге 160 правил. Назвал как Аль-Кавайд Аль-Фикхия, правила по фикху. Несмотря на то, что множество из этих правил не годятся как правила, а являются на самом деле Дуабит, разграничительными чертами. И в чем разница между Каида и Дуабит? Первый, кто разделил между этими двумя понятиями, был Ас-Субуки. Был Ас-Субуки. И сказал, что главное отличие между ними, то, что правила фикха, под него подходят вопросы различных глав фикха. А Дуабит, разграничительная черта, заключает в себя вопросы только одной из глав фикха. Например, правило, допустим, смотри, давай возьмем такую фразу. «Куллю мейта наджиса, илля самак валь джарат валь адами». Допустим, каждое умершее живое существо является чем? Наджис является нечистотой, кроме рыбы, саранчи и человека. Отсюда ты берешь это правило или это Дуабит, кто скажет? Это Дуабит. Касается только одной главы фикха. Касается главы чего? Мертвечины. Главы о мертвечине. Или главы о наджасатах, о нечистотах. Только к этой главе относится. То есть эту главу ты не можешь использовать, например, в вопросах хаджа. Или это правило ты не можешь использовать в вопросах заката, так или нет? Используется только в вопросах одной единой главы. А каида, правило, включает в себя вопросы многих глав. Не только одной какой-то главы. Вот этим отличается аль-каида от чего? От Дуабита. Теперь запишите следующий момент. Аль-фарк бейн аль-каваид аль-фикхия валь-усулия. Какая разница между правилами фикха и правилами усуль-фикха? Ученые выделяют несколько аспектов, по которым различают между этими двумя правилами. Но мы приведем одно из них. И перед этим нужно отметить, то, что обе эти науки служат науке фикха. То есть наука фикх – основная наука, которая является наукой цели. Но ты не постигнешь эту науку, кроме как изучением этих двух наук – усуль-фикх и кавайд-фикхия. То есть объединяет их что? Что обе они работают или служат для того, чтобы человек мог изучить должным образом саму науку фикх. И разницу между ними указал также имам Аль-Карафи. Имам Аль-Карафи в этой своей книге «Аль-Фурух» И также Шейхуль Ислам Ибн Таймия в книге «Аль-Кавааид ан-Нурания», страница 233. Смотри, когда мы что-то диктуем или записываем, мы упоминаем какие-то книги, правильно или нет? То есть на данный момент мы уже сколько книг упомянули? Манзумат Аль-Кавааид Фикхи упомянули. Аль-Кавааид Уль-Усуль Аль-Джамия. Оба у кого? Шейх Абдурахман Ас-Саади. Аль-Кавааид Ибн Раджаб. 160 правил сказали, в него входит. Аль-Кавааид Нурания, Шейх Ислам Ибн Таймия. Аль-Фурук, кого? Аль-Карафи. То есть эти вещи необходимо у себя сразу подмечать или подчеркнуть и так далее. Почему? Потому что эти книги являются основными в этой науке. То есть, если ты хочешь в свою библиотеку купить какие-то книги и зайдешь, допустим, в магазин, где продают книги, ты увидишь, там много книг продают по Аль-Кавааид Фикхи. Но многие из них тебя не должны интересовать. Или что? Тебя больше запутают, чем принесут тебе пользы. А вот эти вот, которые мы иногда отмечаем или на них ссылаемся, являются основными книгами, которые, если ты будешь изучать, то достигнешь определенной пользы. И, в общем говоря, какая разница между правилами Усуль-Уль-Фикх и между правилами Аль-Фикхия? То, что правила Усуль-Уль-Фикх связаны с доводами. И на что эти доводы указывают. То есть, да, берем мы, допустим, какой-то аят. Берем мы аят и, исходя из правил Усуль-Уль-Фикх, узнаем, этот аят общий или частный. Он указывает на общность или указывает лишь на частные понятия. Он отменен или он остается в силе и тому подобные вещи. То есть правила Усуль-Уль-Фикх связаны с самими доводами. А правила фикха связаны не с доводами, а с действиями людей. Связаны не с доводами, а с самими постановлениями. Самими постановлениями, то есть самими действиями людей. Видишь, то же самое правило. Какое, допустим, аль-умуру бимакасидиха. Все дела оцениваются по намерениям. Все дела оцениваются по намерениям. Это тоже мин аль-кавааид аль-кубра. Из самых великих правил фикха. Входят под нее все главы фикха. Любое действие, которое ты делаешь, оно оценивается по намерениям. Теперь вопрос. Если ты совершил что-то и хочешь узнать, твой намаз действительно, например, или нет. Совершил намаз. Твой намаз действительно или нет. Что здесь нужно применить? Кайда фикхия. Правила по фикху. И посмотреть. Аль-умур бимакасидиха. Твои дела оцениваются по намерениям. Если твое намерение было правильно, тогда твой намаз действительно. Если неправильно, тогда твой намаз недействительно. Видишь, правило фикха относится к чему? К самому действию человека. Поэтому правило ты можешь определить, действие правильно или нет, действительно или нет и тому подобное. А правило Усуль-Уль-Фикх не касается непосредственно действий, а касается доводов, из которых вытекают эти действия, или на которые строятся эти действия. Это вот что самая главная отличительная черта между правилами Усуль-Уль-Фикх и между правилами фикхия, так, правилами самого фикха. Таиб. И есть другие виды различий, их сейчас упоминать не будем, чтобы не путаться. И можете также у себя отметить то, что первый человек или первый ученый, о котором известно, что именно он написал отдельную книгу в этой науке, был ученый ханафитского мазхаба, которого звали Абуль-Хасан Аль-Курхи. Абуль-Хасан Аль-Курхи Аль-Ханафи. Он умер в 340 году по хиджри. Курхи. Ха. Твердая ха. Кафра. Ха. Ияй. И Алифлям впереди. Абуль-Хасан Аль-Курхи Аль-Ханафи. Тайп. Умер он в 340 году по хиджри. Первый из ученых, который написал отдельную книгу, которую собрал только Кавааид аль-Фикхи и больше ни с чем ее не смешал. То есть до этого были определенные книги, написаны так, некоторыми шафиитами, но они не выделены специально для Кавааид аль-Фикхи. В них указаны некоторые Кавааид аль-Фикхи, но они перемешаны еще с Кавааид аль-Усулия, например, и так далее. А именно Китабун Мустакиль, самостоятельная книга в этой науке, написана вот этим вот человеком, рахимахуллах. И книга его называется Аль-Усуль. Книга его называется Аль-Усуль. Дальше у себя еще отметьте Таарифуль Каида, определение, что такое Каида, что такое правило. Помните, мы давали определение, когда давали Усуль-Уль-Фикх, давали определение, что такое Усуль, что такое Фикх. Усуль говорили Джаму Асль, множественное число слова Асль, Вахува Майюбна Алихи Гайру. Это то, на что строится остальное, так или нет? Основа – это то, на чем строится что-либо иное. А Каида у него немножко другое правило, другое определение. Записывайте его. Говорит, Хукмун Кулли – это общее постановление, то есть Каида – это что такое? Общее постановление. Янтабику аля джамиа джузиятихи, под которое подходят все его отдельные части. Хукмун кулли янтабику аля джамиа джузиятихи ау аксариха. Это общее постановление, под которое подходят все его части или большинство его частей. لِتَعْرِفَ مِنْهَا أَحْكَامَهَا. И нужно это правило для чего? Для того, чтобы ты вывел из него или познал посредством него определенные постановления. Еще раз. حُكْمٌ كُلِّي يَنْتَبِقُ عَلَى جَمِعْ جُزْئِيَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهَا لِتَعْرِفْ مِنْهَا أَحْكَامَهَا. То есть, что ты берешь из этого определения? То, что правило – это какое-то общее постановление, под которое подпадают различные ответвления фикха и различные частные вопросы фикха. Или либо все частные вопросы фикха, либо большая их часть. Понятно или нет? Что помогает тебе познать постановление шариата относительно этого частного вопроса, когда ты подставляешь его под это правило. И теперь важный раздел, который нужно обязательно отметить. Виды правил фикха. Правила фикха можно разделить и рассмотреть по нескольким аспектам. Мы рассмотрим по четырем аспектам. Первый аспект минхайсу шумулюха танкасиму иля салатати ахсам. Если посмотреть со стороны обширности, то есть насколько правило обширно или не обширно, бывает трех видов. Бывает правило фихия делится на три категории. Первая категория из этих трех называется «Аль-Каваиду-Куллия-Аль-Кубра». Правила общие, самые великие общие правила фикха. Еще их называют «Аль-Каваиду-Аль-Асасия». Правила основные. И их всего пять правил. И ученые говорят, что под эти пять правил подпадают все вопросы всех глав фикха. И практически ни один вопрос не выходит из этих правил. Аль-Каваид Аль-Кулли Аль-Кубра, и еще по-другому называется Аль-Каваид Аль-Асасия. Их пять правил. У себя запишите, они короткие. Первое правило называется Аль-Умуру Бимакасидиха. Дела оцениваются по намерениям. Аль-Умуру Бимакасидиха. Это первое правило. Аль-Умуру Бимакасидиха. Дела оцениваются по намерениям. Второе. Аль-Машаккату Таджлибу Тайсир. Затруднение несет за собой облегчение. Любое затруднение несет за собой облегчение. Аль-Машакка таджлибут тайсир. И, брат, естественно, все эти правила, у них есть определенные условия, определенные что, исключения, допустим, и тому подобное. То есть, сейчас мы их просто перечисляем, и не означает, что любое затруднение, которое у тебя есть, несет облегчение. Тебе трудно намаз читать или нет? Кто-то скажет, мне намаз трудно читать. Ладно, 4 раката не буду читать, 2 раката прочитаю и свободен. Это неправильно, так или нет? То есть, есть определенные границы у этих правил. Тайп. Третье правило называется «Аль-Якин ля язулю бишак». Убежденность не уходит из-за сомнения. «Аль-Якину ля язулю бишак». Это третье. Четвертое правило. Аль-Адату Мухаккама. Аль-Адату Мухаккама. То есть, обычаи людей имеют силу в шариате. Как это понять? Брат, вот это вот четвертое правило очень важно. На него распространяется огромное количество вопросов фикха. То есть, в каком смысле? Что если шариат дает какое-то постановление и при этом не ограничивает его определенными границами, тогда в этом случае возвращаемся к чему? Возвращаемся к обычаям. То есть, например, говорит, когда человек находится в пути, он должен что делать? Сокращать намазы и тому подобное. Что такое путь? Возвращаемся к чему? К обычаям. Допустим, в шариате пришло постановление. Если человек украл что-то, и цена этого украденного больше, чем четверть динара, и при этом он украл это из охраняемого места, тогда ему отрубается кисть правой руки. Вопрос, что такое охраняемое место? Допустим, если я поставил солнечную батарею на крышу, и крыша ничем не охраняется, там нет ни дверей, ни замков, так или нет, называется ли это охраняемым местом? Или если я положил слиток килограмм золота в машину и закрыл дверь, и как называется, на ключ просто, то есть стоит на сиденье, любой, кто проходит, видит, что на сиденье лежит килограмм золота, называется ли это то, что я то, что если вор украдет, разобьет стекло и заберет килограмм этого золота, что он украл его из охраняемого места? И как это узнать, что такое охраняемое место? Ученые говорят, возвращается к обычаям людей. Если человек тебя порицает и говорит, аузу билля, кто уж так охраняет килограмм золота? Тогда считается, что украли у тебя килограмм золота не из охраняемого места. То есть, поэтому говорят, смотри, человек разбил стекло твое, твоей машины, забрал килограмм золота и ушел. Когда его поймают, это больше, чем четверть динара или нет? больше, так или нет, гораздо, но руку ему не отрубят. Почему? Потому что считается, что он не украл его из охраняемого места. Потому что люди, которые вокруг находятся, скажут: ты человек нездоровый, кто ложит килограмм золота на переднее сиденье так, что все видят, и все, кто мимо проходит твоей машины, видят это и могут забрать его с легкостью, так или нет? Но если у тебя килограмм золота заберут, допустим, из охраняемой ячейки, например, которая закрыта, и на ней, допустим, какие-то коды и тому подобное, и оттуда заберут килограмм золота, тогда этому человеку отрубят руку. И это возвращается к обычаям людей. Понятно? Если люди тебя, знаешь, порицают, говорят, что ты недолжным образом охранял, знаешь, что эта вещь твоя украдена не из охраняемого места. А если не порицают, говорят: машала, хорошо, ты ее охранял, но все равно украли. Значит, это называется из охраняемого места. И касается любых ситуаций в жизни. Допустим, у тебя 40 баранов есть, и они у тебя находятся на поле. На поле, которое, например, огорожено полметровым забором, который может перепрыгнуть любой ребенок. Так, кто-то перепрыгнул, забрал твоего барана. Если люди считают, что это место называется охраняемым местом, и так и все и охраняют своих баранов, больше никто никак не охраняет, тогда за это отрубят руку человека. Но если это не считается охраняемым местом, тогда за это руку не отрубят и тому подобное. Видишь? То есть шариат дает определенные постановления, но не ограничивает их четкими границами. Часто, это очень часто. И тогда мы смотрим, эти четкие границы к чему возвращаются? Возвращаются к обычаям людей. Поэтому судья, один и тот же судья, в зависимости от того, в какой он месяце живет, будет выносить разные решения по одному и тому же вопросу. И при этом оба этих разных решения будут истинны. Допустим, один живет где-нибудь в странах СНГ и выносит решение по обычаям тех людей, которые живут в их странах. А какой-то живет, допустим, в Йемене. Здесь абсолютно другие понятия во многих вопросах, так или нет. Он будет выносить уже по их обычаю, а не по твоему обычаю. Не по такому, который он бы выносил, если бы жил в СНГ и судил бы там людей. Таиб. Четвертое записали. Пятое правило. Ад-дарару юзаль. Ад-дарару юзаль. Вред необходимо удалять. Вред необходимо удалять. Значит, назвали пять правил. Аль-умур бимакасидиха, аль-машакка таджлибу тайсир, аль-якину ля язулю бишак, аль-адату мухаккама и аддарару юзаль. То есть, вред необходимо удалять. Таиб. Второй вид правил называется как кавайд куллия просто. Просто называется аль-кавайду куллия. Общие правила, но не называется аль-кубра, самые великие. Аль-кубра это какие? Вот эти пять правил. А остальные просто называются аль-кавайд куллия. Общие правила, под которые подпадают, как сказал кто, ас-суюти, сказал кавадуль куллия, ятахарраджу алейха ма ла янхасар мин ас-сур аль-джузъия. Подходят под эти общие правила столько вопросов фикха, которые невозможно сосчитать. Это сказал кто ас-суюти. И ученые приводят разное количество этих правил, и оно примерно равно 40. То есть примерно 40 правил приводят, которые называются аль-кавадуль куллия, общие правила. То есть всего получилось сколько на данный момент? 45 правил. Все остальные называются как аль-кавайд аль-хасса. Частные правила. Аль-кавайд аль-хасса. Частные правила. Это то, что мы назвали как давабит. Это то, что мы назвали бабит. Ясно или нет? То есть правила, которые касаются только определенных глав фикха. Это если мы смотрим на правила фикха со стороны обширности. Теперь если мы посмотрим минхайсу кабулюга танкасим ля кисмин. Со стороны принятия этих правил. То есть принимаются эти правила или не принимаются. В каком смысле? То, что с этой стороны правила бывают двух видов. Муттафакун алейха бейн аль-фукаха. Все ученые по фикху единогласны в принятии этого правила и ссылаются на него. Это в основном кавайд аль-кубра и почти все кавайд аль-куллия. Или множество, или большинство кавайд аль-куллия. Эти правила являются принятыми учеными единогласно. Никто их не оспаривает. И второй называется мухталяфун фиха, относительно которых есть разногласия. Допустим, то же самое правило. Смотри, куллю мейта наджиса. Так у некоторых ученых звучит правило. Куллю мейта наджиса илля самак вальджарат. Любое умершее существо является мертвечиной, кроме рыбы и саранчи. Кто-то соглашается с этим правилом, кто-то не соглашается с этим правилом. Говорит, еще человек тоже, если умрет, не является мертвечиной. Еще что, те животные, в которых нет крови, допустим, так, как, например, мухи и тому подобное, тоже являются их мертвечиной и тому подобное. То есть кто-то соглашается с правилом, а кто-то не соглашается. Это называется как правило мухталяфун фиха. И в основном это правило вот эти вот, кавайд аль-хасса относится к этому разделу, так, или что некоторые кавайд аль-кулли, относительно них тоже есть разногласия среди ученых. Теперь с третьей стороны смотрим минхайту истикляляха, со стороны их самостоятельности. Мин хайсу истекла люха, так правильно говорит. После хайсу слово приходит в раб, так или нет, с чем? С даммой. Мин хайсу истекла люха, если смотреть со стороны их самостоятельности, то бывает двух видов также. Правило мустафилля, самостоятельные правила фикхи. Кайда мустафилля, правило какое? Самостоятельное. В каком смысле правило самостоятельное? То есть оно не является просто условием какого-то другого правила, и не является ограничением другого правила, и не вытекает из другого правила. И не вытекает из другого правила. И второй вид называется табиа лилкайда аль-ухра, можно так сказать. Табиа лилкайда аль-ухра. Правило, которое следует за другим правилом. То есть, допустим, смотри, у нас есть общее великое правило, какое? Аддарару юзаль. Вред необходимо удалять. Это общее правило или нет? Оно самостоятельное правило или не самостоятельное? Оно самостоятельное правило. Не просто правило, которое вытекает из другого правила. А есть другое правило, например, какое? Аддарару ля юзаль биддарар мислихи ау акбар. Вред не удаляется, что? Посредством вреда равного или большего. Это другое правило. Оно не является правилом мустахиль, не является правилом самостоятельным, но является вытеканием из правила вот этого общего. Понятно или нет? Видишь, общее правило. Какое общее правило? Любой вред необходимо удалить. Но есть его, из него вытекает другое правило. Если вред, удаление его происходит удалением посредством достижения равного вреда или большего, тогда этот вред не нужно удалять. Видишь, это уже что, правило не самостоятельное, а вытекшее из того общего правила. Таиб. Или, например, смотри, правило такое. Ла ибрата биль урф ат-тари. Не принимается во внимание обычай, новый обычай. Не, еще не состоявшийся обычай. Это не принимается во внимание в чем? В шариате. Теперь вопрос. Это самостоятельное правило или вытекшее из какого-то правила? Это правило, которое вытекло из общего правила. Аль-адату мухаккама. Обычай имеет силу в шариате. Из него вытекает правило. Если этот обычай новый, еще не установившийся среди людей, тогда он не имеет силу в шариате. Видишь, не является самостоятельным правилом, а является дополнением или вытекающим правилом из того общего правила. Поэтому мы говорим, с этой стороны правила бывают двух видов. Самостоятельные и несамостоятельные. И с четвертой стороны, «Мин хайсу маздаруха танкасиму иля саласати аль-ахсам». Со стороны источника. То есть откуда берутся эти правила? Со стороны источника бывает трех видов. Первый вид – «Каваид мансуса алейха мина шаря». Правила, которые установлены в контекстах. Законодатель сам установил эти правила. Как, например, какое правило? «Алюмур би макасидиха». Все дела оцениваются по намерениям. Это где пришло? В хадисе пришло. Это не просто люди придумали. А что это правило? А пришло оно в контексте шариата. Либо в Коране, либо в Сунне. Называется «Каваид мансус алейха мина шаря». Которые, правила, относительно которых пришел контекст шариате. Второй вид «Мустамбата минан нусус аш-шариия». Которая взята из контекстов шариата. Есть прямые контексты шариата, и из них берется правило. Из них берется правило. То есть, смотри, как это понять? В чем разница между первым и вторым видом? Первый вид, его слово непосредственно приходит либо в Коране, либо в Сунне. Прямо словом пришло, так? А второй вид, словом не пришло, но на него указывают явные достоверные доводы. И берется из доводов без всяких затруднений. Не просто иштихат, не надо много думать. Просто берешь, допустим, «Аль-якин ля язулю бишак». «Аль-якин ля язулю бишак». Убежденность не уходит из-за сомнения. Такой хадис есть или нет? Нет, но оно берется из какого? «Ля янсариф, хатта ясма асаута, но яджида риха». Не уходи с намаза, пока не услышишь звук или не почувствуешь запах. То есть, пока ты не убедишься, что ты испортил малое омовение, не выходи из намаза. Так как ты должен оставаться на убежденности, что твое малое омовение, оно по-прежнему присутствует. Так, вот из этого хадиса взяли это правило. Это правило не пришло непосредственно в Коране и Сунне явным текстом, но взято из явного текста. Взято, точнее, из текста. И третье правило. «Ма'хуза мин аль-истикра ли ахкам аль-джуз'ия, валь-фурук аль-фикхия битарик аль-иштихад». Вот так можно записать. Если хотите, записывайте, если хотите по-русски. Еще раз. «Ма'хуза мин аль-истикра ли ахкам аль-джуз'ия, валь-фурук аль-фикхия битарик аль-иштихад». Такие правила, которые взяты посредством тщательного изучения контекстов Корана и Сунны. И взято из частных вопросов фикха посредством иштихада. Как понять? Смотри, человек, какой-то ученый в фикхе, когда изучает фикх много лет, начинает замечать определенные похожие вещи, которые есть между разными постановлениями фикха. Какой-то вопрос по фикху. Потом нашел какой-то второй вопрос по фикху. Третий вопрос, четвертый. И видит, что он уже собрал около 30 вопросов по фикху. Все они разные, но всех их объединяет определенная черта. Понятно или нет? Всех их объединяет определенная черта. И после этого тщательного изучения он выводит правила. Он выводит правила на основе чего? На основе того, что замечает какой-то определенный, похожий смысл во всех этих разных вопросах. И потом приводит правила, и ученые уже, которые после него приходят, все эти 20-30 вопросов возвращают к этому правилу. И выводят единый ответ во всех этих вопросах. Но это правило поэтому как называется? Алиштихадия. То есть взято не из контекста непосредственно. То есть в контексте это слово, этого правила не пришло. И также не взято из какого-то одного единого контекста. Но взято просто из изучения разных вопросов. И когда человек увидел что-то общее, принял. Вот относительно этих правил третьего вида есть много разногласий. Приходит другой ученый и говорит, не, ничего подобного. Эти 30 правил, их не объединяет эта черта. Эта черта их не объединяет. Понятно или нет? И начинают разногласия. И из этого исходя вытекает, что разногласия и разные ответы в этих вопросах. Кто-то говорит и кто-то считает, что все эти вопросы, определенная черта объединяет их. А другой приходит и говорит, нет, эта черта их не объединяет. Вот это, да говорит, вот этот, допустим, вопрос вообще не подходит. Вот этот вопрос тоже вообще не подходит. Понятно или нет? И потом что говорит? Это, брат, не правило. Почему? Потому что условием правила является что? Чтобы исключение из него было меньше, чем подходящих вопросов. А иногда человек приходит, алейкум ассалям, приводит правило, говорит, это правило распространяется на, допустим, 6 вопросов по фикху. И при этом из этих 6 вопросов 4 исключения. Другие приходят и говорят, нет, на самом деле на это не распространяется, и это тоже не распространяется, и это тоже не распространяется. То есть в итоге это не считается уже за правило, потому что из него исключение больше, чем тех вопросов, которые под него подходят. Ясно? Это не принимается у ученых по фикху. И больше тебя запутывает, чем тебе дает какую-то основу. Еще раз прочитать на арабском. Ма'хуза мин аль-истиқра ли ахкам аль-джуз'ийя. Взято из тщательного изучения частных вопросов и частных постановлений. Валь-фурук аль-фикхия. То есть частных вопросов фикха посредством истихада. Это вот виды правил фикха по 4 аспектам. По аспекту какому? Обширности, по аспекту принятия этих правил, по аспекту их самостоятельности и по аспекту источника, откуда они берутся. Следующее, что нужно записать, то, что правила по фикху преподносятся учеными в двух видах. Правила фикха преподносятся учеными в двух видах. Первый называется «Ас-сыгъа аль-хабария». «Ас-сыгъа аль-хабария». В виде известия, в виде утверждения. Например, какое? «Аль-умуру бимакасидиха». Все дела оцениваются по намерениям. Это правило в каком виде пришло? В виде утверждения. Или «Аль-якин ля язулю бишак». Убеждение не уходит из-за сомнения. Тоже пришло в виде утверждения. И второй вид называется «Сыгъа аль-иншаия». «Ас-сыгъа аль-иншаия». В форме вопросительной. В вопросительной форме. То есть первое приходит в виде или в форме утвердительной, второй вид правил приходит в форме какой? Вопросительной. То есть как понять? Например, если ученый сомневается, это правило правильно или нет, или исключение из него больше, чем чего? Больше, чем подходящих под него вопросов. Он это не приводит в утвердительной форме, это правило, но начинает его, например, со словом «галь», вопросительной частицей. Понятно ли? Говорит, можно ли сказать, что если так, то так? Правильно ли будет сказать, что если так, то так? Правильно ли сказать, что то-то, то-то? То есть приводит правило, но не в форме утвердительной, а в форме вопросительной. Значит, в форме утвердительной ученые приводят обычно те правила, относительно которых нет разногласий, и относительно которых этот ученый уверен, что это правило годное для того, чтобы под него подводить различные частные вопросы фикха. А если ученый не уверен в этом, то он приводит это правило в вопросительной форме. Это вот эти два вида. Больше третьего вида не существует. Либо это. Правило фикха объединяет вот это вот, эти два вида. Это то, что нужно было сегодня записать из вступления. И последний момент, который необходимо отметить, то, что мы будем читать шарх шейха Асади не в том порядке, в котором он известен, а в порядке, в котором привел его шейх Абдулла ибн Ламф аль-Хауляни. Почему? Потому что шейх Асади написал свое стихотворение «Манзумат аль-Кавайд фихия» и из-за соблюдения рифмы, потерял порядок правил. То есть на самом деле Все те правила, которые есть в чем стихотворение шейха Асади, их можно систематизировать. Потому что одно из этих правил общее, и из него вытекает, например, 2-3 правила. И лучше их изучить как? В одном месте, так или нет? То есть изучить общие правила и потом те правила, которые из него вытекают. Или те бабиты, те частные правила, которые из него вытекают. Или те правила, которые являются ограничением этого общего правила. Потом переходить уже к следующей группе правил. Потом уже к следующей группе правил. А у шейха Асади все эти правила в разбросанном виде. Поэтому ты будешь изучать правила, так, затем будешь изучать правила вообще с другой стороны. А то правило, которое хорошо было бы здесь изучить, оно придет у тебя, например, в конце книги. И чтобы вот так не распыляться и собрать, что в систематизированном виде, все эти правила, шейх Абдулла ибн Лам Хан-Хауляни собрал их в систематизированном виде и привел шарх шейха Асади в этом виде, то есть в систематизированном виде. Ясно или нет? Поэтому мы будем изучать их в этом виде для того, чтобы облегчить понимание этих правил. Субханакаллаху ва бихамдика, шаду ля илляха илля анта, астагфируллаху ва атубу.